Книга Бытие, 3 глава, с 14 по 19 стихи.
«И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься».
В этом отрывке Бог переходит от допроса, от того, что спрашивают у Адама и у Евы, что случилось, к тому, чтобы признать суд. И начинается это все со змеей. «И сказал Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». И первое, что мы должны заметить, что вот эти стихи, которые мы сегодня читали, вот с 14 по 19 стихи, они в стихотворном форме. Это не отражается в синодальном Библии, но они в стихотворном форме. Почему? Если честно, я не знаю почему, но могу только догадаться. Обычно пишется в стихотворной форме то, что нужно запоминать, потому что легче запоминается. И это говорит о том, что здесь что-то очень важно, что-то, о котором не стоит забывать, которое стоит, может быть, выучить наизусть. И она изложена в стихотворной форме, чтобы это было легче, чтобы было легче освоить и легче запоминать. Может быть, вам могло бы казаться несправедливо, что Бог наказывает змея. Вроде это бессознательное животное, которого сатана просто использовал его, чтобы искушать Еву. Но наказание змея дает нам символ. И это тоже напоминание на все время. И если подумать, какой был первый грех сатаны. Его первый грех был гордость. Он возгордился, он хотел стать как Богом. Он не хотел быть правимым, он хотел быть правителем. Он хотел стать на место Бога. И даже в этом третьей главе он хотел контролировать людей. Он хотел владеть их. Он хотел, чтобы они верили его, а не Бога. И очень подходящее наказание для гордого – это унижение, это смирение. Бог его смирил. И змей остался нам как символ, что Бог унижает тех, которые поднимают себя. И даже вот это выражение – будешь есть прах во все дни жизни твоей. Мы знаем, что змея, они едят не грязь, они едят маленьких животных, иногда больших животных. Это выражение, которое встречается в других местах в Ветхом Завете. Обычно это в тех случаях, где враг потерпел поражение. И говорится про этого врага, что они ели прах. или облизали прах земли. Такие выражения есть в Исаии, в других местах в Священном Писании. Это говорится о унижении. И каждый раз, когда мы смотрим на змей, мы помним о том, как Бог унижал сатана. И мы помним о том, что он не тот, за кого он выдает себя. Он не такой властный правитель. Он не равен Богу. То, что он хотел, равенство с Богом. Он не равен. Это жалкие животные, которые на брюхе ползают по земле. И здесь есть духовный принцип, который мы можем себе применить, что написано «погибели предшествует гордость и падение надменность». Это притча 16 глава, 18 стих. И нам стоит тоже, когда мы смотрим на этот змей, когда мы думаем о нем, нам тоже стоит вспомнить о том, что мы тоже порой встречаемся с этим искушением. Гордиться. И чем это может кончиться? Вторая часть наказания сатаны, она более напрямую к нему идет. Это 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, а между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Что сатана хотел, когда он искушал Еву? Он хотел ее завоевать в свою сторону. Он хотел, чтобы она поверила его, а не Бога. Он хотел, чтобы она следовала за него и не за Богом. И в первый случай, в этом случае получилось у него. Она слушалась его и не слушалась Бога, пренебрегала Слово Божие. И человечество, человек возбунтовал против Бога. И теперь существует вражда между человеком и Богом. Мы видели это в прошлый раз. Что Адам делал, когда Бог пришел к нему? Он прячился от него, скрывался. Он покрыл себя фиговыми листьями. Он даже обвиняет Бога. «Что ты дал мне вот эту женщину? Вот из-за нее я согрешил». И он всячески отникивается. Он не берет на себя ответственность за то, что он делал. Существует уже вражда между человеком и Богом. Когда сатана возбунтовал против Бога, он брал с собой треть ангелов небесных. И в тот момент они были уже потеряны. Их конец уже был определен. И мы можем читать в книге Откровения о конце сатаны. О том, что он будет повержен в озеро огненное, и будет конец ему в конце истории. Теперь на земле два человека, и сатана их завоевал. Сатана их тоже забрал к себе. Может быть, казалось бы, что сатана здесь побеждает, что и ангелы забрал себе, и людей сейчас превратил, извратил. Но даже тот факт, что Бог судит, даже тот факт, что Бог стоит и судит его, это говорит о том, что Бог контролирует ситуацию. Он все еще имеет право наказание предназначить для них. Но здесь что-то чудесно происходит. Здесь что-то неординарно происходит. Бог не отдает человека так легко. И опять, здесь наказание подходит именно по тем желаниям, которые мы видим у сатаны. Сатана хотел завоевать их к себе. Казалось бы, что все получилось. А Бог говорит, нет, вражду положу между тобою и между женою. Это изменение, которое Бог производил. Вместо того, чтобы слушать сатану и быть на его стороне, человек сейчас враждует с ним. Это Бог изменил сердце Евы. И мне кажется, здесь первые проблески надежды. Первые проблески, что Бог спасает. И среди наказания Бог проявляет милость. И Бог меняет Еву, дает ей вражду к сатане, чтобы она ненавидела его. Мы были врагами Бога, пока Он не позвал нас. Мы были духовно мертвы, пока Он не оживил нас. И мне кажется, то, о чем здесь говорится, это то, что Бог дал Еву покаяние. Он дал ей действительно враждать сатану и дружить с Богом снова. И каждый, который приходит к Христу, он начинает ненавидеть грех. На самом деле, многие из нас начинаем ненавидеть грех еще раньше, только мы не знаем, что делать. Мы ищем выход. И есть даже смысл в том, что все люди ненавидят сатану. Все потомки Евы. Мы все ненавидим сатану. Вначале алкоголик начинает пить, ему это в удовольствие. А со временем он начинает понимать, что он попал в зависимость. И начинает ненавидеть вот этот алкоголь и все последствия, которые идут от него. Но он не может отказаться от него. И вместо того, чтобы получить удовольствие от него, он должен пить просто, чтобы нормально функционировать. Он ненавидит это, но он не может остановиться. Мне кажется, многие наши грехи такие. Они завязывают нас, они протягивают нас. Что то, что начинается, может быть, маленькой ложью, становится такой комок, такой сложной системой лжи, и нужно помнить, кто, кому что сказал, и мы начинаем ненавидеть это. В прошлый раз Олег говорил нам о рабстве, что есть два вида раба в Библии. Первый вид – это раб, который просто его купили, и он работает на хозяева, несмотря ни на что. А второй – это раб, который добровольно отдал себя в рабство. Он был раб, он работал на хозяина, ему хотелось остаться. Он мог бы освободиться, он хотел остаться. Его прокололи уши и ставили сережу, чтобы отличить его. И все знали, что вот этот раб, он добровольный раб. Он сам согласился на это. В Библии есть два образа, что мы или рабы греха, или мы рабы Божьи. Но рабство отличается. Мы ли рабы хозяин, который жестокий, которого мы ненавидим, но мы не можем выбраться от него. Или мы рабы Божьи, рабы, которые добровольно остались, которые прокололи уши, которые сами отдавали себе рабство, потому что мы любим этот хозяин. Мы хотим на него работать. И в Библии написано, что мы живем или в рабстве греха, или мы рабы Божьи. Нету третьих вариантов здесь. Нету какой-то, якобы между ними. Такого не существует. В Библии это или такое, или такое. Мы или рабы греха, или мы рабы Божьи. Но рабство отличается. Поэтому люди могут следовать за сатаной, но любить его, я думаю, что никто не любит его. Чем больше мы видим Бога, тем больше мы любим его. Тем больше мы видим сатаны, тем больше мы ненавидим его, презираем его. Но именно поэтому он прячется. Он предоставляет себе не как сатана в своем натуральном виде, но как ангел света. Потому что иначе мы бы видели сразу и возненавидели сразу. Бог положил вражду между нами и его. Но здесь еще больше. Эта вражда, она продолжается на следующее поколение. Написано, и между семенем твоим, и между семенем ее, то есть сатана и Ева, положу это тоже, эту вражду. Она продолжается на следующее поколение. И это значит их семена, это значит их потомки. То, кто идет после них. И мы знаем, что Ева это мать всех живущих. Это в 20 стихе написано. Но мы тоже знаем, что Иисус описывал некоторых потомков Евы как дети дьявола. Мы знаем, что в Библии вот этот контраст вводится между детьми дьявола и детьми Божьими. И в 1 Иоанна, 3 глава, 10 стих написано: «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не ест от Бога, равно и не любящий брата своего». И дети Божьи всегда в противостоянии с детьми дьявола. Всегда существует вот эта вражда. И она существует до нашего дня. Иисус говорил об этом. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 18 стих написано: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидели. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Мы должны ожидать такое отношение к нам. Иногда нам очень хочется, чтобы дружиться со всеми. И Библия говорит об этом. Если это возможно, это надо делать, дружить со всеми. Но мы не должны удивляться, если от нас отворачиваются. И тем более мы не должны немножко менять то, что мы говорим, менять нашу веру или поведение, чтобы подходить под всем людям, чтобы к нам нормально отнеслись, чтобы мы не отличались от других, как белые вороны. Может быть, так мы бы чувствовали себя более удобно, но это не тот путь, который Бог приготовил для нас. Он говорит о том, что мы в вражде с греховным миром. Мы отличаемся от этого мира. И мы не должны искать дружбу на их условиях. Мы должны дружить со всеми, которые готовы дружить с нами, но дружить с нами как верующие, дружить с нами, какими мы есть. И мы не должны удивляться, если люди ненавидят нас из-за нашей веры. Потому что Иисус говорил об этом. Иисус говорил, это будет, Он предупреждал. Но здесь еще больше есть про семью. Написано: «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это то, что богословие называет протоевангелием. Это Евангелие. Евангелие, ну, у нас есть слово прототип. То, что готовится сначала, чтобы проверять концепцию. То, что идет перед настоящей. И здесь протоевангелием. Это Евангелие, которое еще до Евангелия. И здесь, в 3 главе в Библии, здесь только несколько стихов после грехопадения человека уже открывается Евангелие. Уже открывается решение тех проблем, которые создались. Уже открывается то, как человек может избавиться от проклятия, которое пришло в этот мир через грех. Здесь в Исаии 53 глава, 5 стих, мы читаем про Иисуса. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». Здесь то же самое слово, что используется в Бытие. Иисус страдал за наши грехи. Это как будто Его жаловали в пету. Было короткое время страдания. Он перенес это страдание и имеет право поражать сатану в голову. Мы знаем, что когда Иисус умер на кресте, поразился сатану. Мы знаем, что в этот момент Его судьба решился. И будет день, когда Иисус придет снова и положит конец этому. И сатану получит свое поражение и будет поражен в голову. И это все от семена Евы. Почему написано «семена Евы»? Семена вроде идет от мужчины, не от женщины. Потому что Иисус родился, у него была мать, а Отец был Дух Святой. И это еще говорит о том, что здесь речь идет об Иисусе. Здесь речь идет о потомке, о семена, которые в далекое будущее, которые будут спасти, которые поразит сатану. И сатана, он не знал тогда конец истории. Он не знал, что это значит. И он жил в страхе, что каждый человек, который родится на земле, может быть вот это семена. Может быть, это тот, который поразит его. И здесь, в середине вот это суд, который Бог творит здесь, в середине наказания мы видим милости Господь. Мы видим, что все было плохо, хуже никуда, что грех пришел в неиспорченный мир, в совершенный мир, пришел грех и испортил все. Но мы видим надежду. Спустя всего некоторое время появляется надежда, что у Бога есть план спасения, что для Бога это не сюрприз, что Бог, Он справедливый Бог, который осуждает грех. Да, но в то же время Он милостливый Бог, который прощает. И наш Бог, Он и то, и другое. Мы можем удариться в одну сторону или в другую сторону. Некоторые представляют Бога как просто суд, который судит все, который его святость – это все, что мы видим от Него, и только суд и наказание. Другие представляют Бога наоборот, как все дозволительное, что Он просто все разрешает, закрывает свои глаза на грех и говорит, что ну ладно, ну ошибались, ну что ж поделать, все мы такие, или все вы такие. Но Бог не такой и не другой. Бог и святой в абсолюте, и Бог милостливый. Он прощает, Он дает благодать, дает нам то, что мы не заслуживали. Так что гордый сатана получил унижение, и змей символ тому, что Бог его посрамил. Сатана, который хотел, чтобы человек следовал за ним, получил вражду с человеком. Сатана, который хотел владеть весь мир, получает пророчество о том, что придет день, когда поразит его голову. В 16 стихе мы читаем то, что Бог сказал жене. Жене сказал: умножу скорбь твою в беременности твоей, и в болезни будешь рожать детей. И мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Когда Бог говорит с мужчиной и с женщиной, с Адамом, с Евой, не идет проклятие. Проклятие, они связаны с уничтожением. И Бог не произносит проклятие на мужчину и на женщину. Но, тем не менее, есть наказание. Опять это все в стихотворном форме. Женщина, она была обманута. Обещание сатаны, что вы будете как боги. Помните, он сказал ей, вы будете как боги, если будете есть этот плод. И поэтому очень подходящее, что ее наказание касается ее самый богоподобный момент, когда она производит из себя жизни, когда она рожает. И именно в этот момент дано ей напоминание о том, что есть Бог, о том, что было, и чтобы не повторилось такой грех. И я не знаю, сколько женщин здесь, которые рожали, но мне кажется, наверное, столько женщин, сколько рожали здесь, столько молились, когда они родились, рожали. В тот момент человек свойственно, наверное, когда болезненно, когда страшно, свойственно молиться, свойственно обратиться к Богу, даже если не верующий. Нам свойственно обратиться к Богу в этих моментах. И действительно, наказание Бога было для того, чтобы обратились к Нему. для того, чтобы мы не жили вот этой той независимой жизнью, которую Ева захотела, когда она брала вот это яблоко. Мы будем как боги, будем сами по себе править. А Бог дал ей наказание, которое напоминает ей о своей зависимости от Него, о том, что она нуждается в Него. Мне кажется, наказание касалось все вот этот процесс деторождения и воспитания детей. Женщина переживает за своих детей. Мы с Людой ездили однажды на сопку, на Николаевский, с детьми. Для меня там прекрасный вид, там трава, там все цветет, дети играют, им интересно, а она не может наслаждаться этим. Потому что все время смотрит на обрыв, все время смотрит на этот склон огромный и переживает за детей. Мне кажется, вот это суд женщины, что нету покоя, потому что есть дети. Женщина всегда переживает за детей, всегда думает об этом. И с одной стороны, это наказание Бога. А с другой стороны, это благословение. Естественно, они смешаны. И в этих моментах мы можем помнить, что есть Бог. Как мы можем бороться с нашими переживаниями, с нашими с тем, что мы волнуемся. Только когда мы смиримся перед Богом, только когда мы доверяем Ему. И это наказание, оно дано, чтобы было благословение, чтобы мы обратились к Нему, чтобы мы молились Ему, чтобы мы уповали на Него в этих моментах. Сегодня день матери, и поздравляю всех матерей. И это официальный день. Президентом Ельциным дал приказ, что сегодня последний вот это воскресенье ноября, день матери. Но может быть подходящий, что мы думаем об этом сегодня, о материнстве. И если мы смотрим вперед в Новом Завете, мы можем тоже видеть еще проявление благодати Божьей в этом наказании. 1 Тимофея, 3 глава, 13 стих написано. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам, а прелещен, но жена, прелестившись, впала в преступление». Павел смотрит назад на бытие, 2 глава, на 3 глава, на то, как они согрешили. А потом идет 15 стих. «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости целомудрия». Речь идет о женщине. И довольно трудный стих толковать, и мы не будем подаваться в подробности, но мне кажется, здесь можно сказать одно, что очевидно, что мы не спасемся через рождение детей. Это не физическое рождение детей, которое спасет женщину в духовном смысле. Здесь больше речь идет, что через рождение, во время рождения, во время чадородия Бог спасает. И здесь идет облегчение, снятие вот этого наказание для верующей женщины, что в этих моментах, когда опасно, и в течение истории эти моменты всегда были опасны, и сейчас бывает опасность во время рождения ребенка, Бог стоит с нами, Бог дает силу, Бог слушает наши молитвы, внимает и стоит рядом, и благословляет через это рождение. И это Божье благословение, Божье снятие, вот это наказание. Может быть, не полностью, но частично. Это утешение, что Бог стоит рядом в этих моментах и благословляет матери. Вторая часть этого стиха говорит: «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». И здесь опять Ева, который не слушал учения своего мужа, он должен был передать ей слова Бога, она не слушала эти слова. Она не обратила внимания на то, что сказал ей муж. она получает наказание и в этой сфере. И мне кажется, что вот те две сферы, которые больше всего определяют качество жизни женщины, это дети, это муж. А именно в этих местах Бог коснулся с этим наказанием, чтобы напомнить ее, чтобы было напоминание, чтобы был повод обратиться к Богу, зависеть от Него. И этот стих говорит о борьбе, которая будет происходить между мужчиной и женщиной за руководством в этих отношениях брака. И мы знаем, что вот роль руководителя в браке принадлежит мужу. Мы рассмотрели это в предыдущей неделе, когда мы были еще в второй главе. Но здесь говорится о том, что будет вражда, будет стресса, будет возникать конфликты по этому поводу. И мы видим, что эти отношения уже пострадали, когда Ева брала на себе руководство семьей. Это она начала разговаривать, ну, она не начала, но она стала разговаривать с сатаной. Это она брала плоть, несмотря на учение своего мужа, что нельзя. И это она поела и еще поделился с мужем, передал. И есть последствия, и здесь мы видим их. Что будет желание в женщине брать на себя руководство. И мужчина будет подавлять вот это желание, порой жестокими мирами. Он будет господствовать. Есть очень похожая фраза, 4 глава, 7 стих Бытия. И это момент, когда Бог говорит Каину, после того, как он не принял его жертву. Это 4 глава, 7 стих. У двери грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И таким же путем, что грех притягивал Каина, влечет его, написано. У Евы будет вот это влечение противостоять Адама. У женщины будет искушение противостоять своего мужа. И Адам тоже не исполнял свою роль. Он не вел свою жену, он не сохранил ее, как нужно было. Он не заботился о ней, как нужно было. И вместо того, чтобы заботиться, мы читаем о том, что он будет господствовать, властью он будет рулить. И мы, их дети, те же искушения, они тоже предстоят перед нами. Они тоже искушают нас. И есть искушение женам брать руководство семьи в свои руки. Может быть, не всегда властью. Женщина много способов, да, контролировать, манипулировать слезами, может быть, другими способами, может быть, ныть, может быть, говорить постоянно одно и то же, говорить и говорить, пока он не сломался. Но это реальное искушение. Я говорю, что искушение, потому что это грех. Это грех. И у мужей также есть искушение. Есть искушение быть, как Адам был в той случае. Он пассивно стоял, когда его жена согрешила. Просто смотрит, ну как интересно, что происходит. Но он не вмешался. Он не исполнял свою роль. Он не был духовным руководителем своей семьи. Он не охранил свою жену. Что есть пассивность с одной стороны, а с другой стороны вот это желание господствовать. Он будет господствовать над тобой. Что он станет тираном, господствующим над ней, используя ее. Мужчина должен быть руководителем семьи. Он должен быть глава семьи. Но он не должен господствовать. Он должен любить и охранять и заботиться. Хорошо. Дошли до Адама. Адам же сказал, это 17 стих, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчицы прорастит она тебе, и будешь питаться полевой травой, и в поте лице твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которого ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Потому что он слушал своей жене, и потому что он ел. Работа – это, наверное, главная сфера деятельности мужчины. И именно здесь Бог дает наказание. Именно эту сферу Бог касается здесь. И работа очень часто – это то место, где мужчина ищет смысл жизни. Это то место, где мужчина строит, может быть, свою репутацию, строит свою самооценку, то, как он думает о себе, основано на своей работе, на своей победе или поражении в работе. И очень часто работа это то место, куда бежит муж от жены. Если не все хорошо дома, то часто мужчина пропадает на работу. И мне кажется, Бытие, 3 глава, это единственное разумное объяснение того, что случилось в нашем мире. Это единственное объяснение, почему все ломается и все изнашивается, почему ничего не получается. Мы планируем, мы что-то делаем, да, иногда получается, но очень часто там что-то случится и не так. Наверное, в каждой стране в мире есть свои выражения, которые описывают это. А в Англии есть закон Мерфи. И закон звучит так, что все, что может пройти не так, пойдет не так. В России говорят, что хотел как лучше, но получилось как всегда. Да? Наверное, в каждой стране есть вот такие выражения, которые говорят о том, что есть какое-то проклятие. Есть какое-то проклятие, которое касается то, что мы делаем, которое касается нашу землю. Что все ломается, выходит из строя. Все, что хорошо, оно кончается. И это есть последствия того, что здесь случилось. И второе, что мы должны заметить здесь, это 19 стих. «В поте лице твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Если мы ищем смысл в жизни, помимо Бога, мы не найдем его. Бог ограничил жизнь Адама и Евы здесь. Он говорит, что вот вы сделаны из праха, и в прах вы возвратитесь. У нас уже нет возможности изменить наш мир таким образом, как мы могли бы, если бы мы жили навечно. Если у нас была вечная жизнь, мы могли бы столько делать здесь, мы могли бы столько строить, мы могли бы столько успевать. А сейчас жизнь ограничена. Мы уже не можем найти в этом смысле. Мы уже не можем строить все, что мы хотим, и даже если построим, мы умрем, и не будет у нас возможность наслаждаться тем, что мы построили. Потому что жизнь ограничена. Мы сделаны из праха, и теперь мы вернемся в этот прах. Это тоже часть наказания. Любой честный, неверующий философ давно пришел к мнению, что жизнь бессмысленна. Если читать Ницше, другие философы, которые не верили, что Бог существует, они говорили о том, что жизнь, она бессмысленна. Это просто отчаяние и мучение, и потом мы умрем. Потому что к другому выводу прийти, честно, невозможно. Жизнь не имеет смысла, если она кончается после 70 лет или после 100 лет. Мы родим следующее поколение, да, но они также умрут. И их дети также умрут. И все идет своим бессмысленным ходом. Нету смысла в жизни, если Бога нету. Нету смысла жизни, если вечности нету. Если вот это наш короткий период на этой земле, чем старше я становлюсь, тем быстрее время двигается. Вы заметили так? Если этот короткий период, если это все, что есть, то все бессмысленно. Но есть Бог. И есть вечность. И поэтому есть смысл жизни. Бог наказал землю. Но это наказание. Но и здесь видно милость Божья. Он проклял землю, он проклял вот эту сферу работы, чтобы мы не нашли там удовольствия и удовлетворения. Чтобы это не стал тот, который дал нам смысл жизни. Только Бог может дать нам это. И какая была хорошая наша работа не была, мы всегда будем встречаться с теми моментами, которые дают нам понять, что что-то здесь не то. Что-то есть больше этого. Что-то мне не удастся наладить это, как хотелось бы. И это обращает наш взор на Бога. И поэтому Бог дал это наказание. Дал это проклятие на землю. Чтобы в этой сфере работы, которая самой важной сферой для мужчины, которая занимает большинство его времени, чтобы и здесь он смотрел на Бога. Чтобы здесь каждый день было напоминание о том, что Бог есть. Я бы хотел читать отрывок из послания к евреям. Мы закончим с этим. О том, почему Бог наказывает нас. И чтобы видеть его Божье наказание в перспективе. Это послание к евреям, 12 глава. И мы прочтем с 5 по 11 стихи. Здесь написано: «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сыном. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаются без наказания, которые всем общие, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволю для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после научным через него доставляет мирный плод праведности. Бог наказывал Адама и Еву. Он и нас наказывает, если мы принадлежим Ему. Он имеет на это право. Но здесь делается различие. Если Бог наказывает нас, это значит, мы Его сыновья. Это значит, Он наш Отец. И это неправда о каждом человеке. Мы читали, что некоторые, они являются детьми сатаны, потомками сатаны. Чем они отличаются? Мы приходим к Богу, и чтобы Бог простил наши грехи. И мы просим Его о том, чтобы Он был хозяином нашей жизни. Мы каемся. Мы отказываемся от того, как мы жили до этого. И обращаемся к Нему, чтобы Он взял на Себя наши грехи и очистил нас. И когда Иисус умер на кресте, Он умер не за свои грехи, не за свою неправедность, а за наши грехи, за нашу неправедность. И поэтому мы можем отдать Ему наши грехи, просить прощения, просить, чтобы Он очистил нас и принял нас в свою семью. Библия говорит о том, что Бог усыновляет нас Духом Святым, дает нам Дух усыновления, чтобы мы были Его дети. И часть того, чтобы быть Его детьми, это значит, что Он воспитывает нас, как любой отец воспитывает своих детей. Это значит, иногда Он посылает нам неприятные вещи в нашей жизни, чтобы мы научились. Но Бог никогда не наказывает нас, чтобы отмстить. Бог наказывает нас с целью, чтобы было урожай праведности в нашей жизни, чтобы мы были причастны к Его святости, чтобы мы были больше похожи на Него. И Его наказание – это благословение, это милость. Это как отец, который воспитывает своего ребенка. Это не призорный ребенок, беспризорный ребенок, который бегает на улице и делает, что хочет, и, как правило, попадает в беду. Мы не такие дети. Мы дети, которые имеем отец, который любит нас и который наказывает нас. Но мы должны попросить Его об этом. Мы должны склониться перед Ним и попросить Его, чтобы Он стал нашим отцом. И только тогда действительно мы можем называться Его сыновьями. И тогда будет Его воспитание и в нашей жизни. Давайте мы вместе помолимся. Господи, я славлю Тебя за то, что Ты, как Отец, наказываешь своих детей. Ты, Господь, нас воспитываешь. Тебе не безразличны наши пороки и наши грехи. Ты, Господь, хочешь, чтобы мы стали лучше. Ты хочешь, Господь, чтобы мы изменились. И это проявление Твоей любви и милости к нам. И мы видим здесь, Господь, в Адаме и Еву, в этой истории, мы видим Твою милость к ним. Мы видим, Господь, что среди наказания и суд звучит уже Евангелие. Видно уже Твоя милость, что Ты ограничиваешь нас от греха, что Ты напоминаешь нас о себе, чтобы мы не могли бы жить без сознания о том, что Ты есть в этом мире. Господь, слава Тебе за Твою милость. Благодарность Тебе, Господь, за то, что Ты заботишься о нас. Помоги нам, Господь, быть хорошими, послушными детьми. Помоги нам, Господь, смириться перед Тобой и быть покорным Тебе. Потому что мы знаем, Господь, что это нам к благу. Что только так мы можем жить действительно жизнь с избытком. Помоги нам в этом, Господь. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.